Радио «Инсайдер».
Москва заговорила с Ереваном на языке жестких санкций, перекрыв кислород армянскому экспорту накануне парламентских выборов в Армении, прошедших в начале июня. После выборов Кремль не успокоился и теперь в ультимативной форме требует определиться, с кем же армяне, с ЕАЭС или с Евросоюзом. А Никол Пашинян в ответ открыто заявляет о параличе евразийских структур. Ожидаемая некоторыми наблюдателями послевыборная нормализация так и не наступила, и теперь развод двух стран переходит в финальную и необратимую стадию. Это аудиоверсия материала «The Insider». Прочитать его вы можете на нашем сайте.
Радио «Инсайдер».
Отношения Армении и России так и не нормализовались после армянских парламентских выборов в июне, которые пророссийские силы с треском проиграли. После длившегося несколько лет охлаждения в Кремле решили действовать и дальше по не раз уже опробованной методичке и говорить со строптивым партнером на языке санкций. Под частичный или полный запрет попали минеральная вода, коньяк, вино и цветы, а также практически вся сельхозпродукция из южнокавказской страны. В Ереване заявляют, это начало конца инициированного в свое время Москвой Евразийского экономического союза. При этом проводить референдум о вступлении в Европейский союз Армения пока не собирается, и там намерены отвечать на санкции санкциями, сохраняя при этом столь важную для страны торговлю с Россией, насколько получится. Чего хотят от Еревана? Когда Армения с головой ушла в агитацию перед парламентскими выборами, из Астаны 29 мая пришло неожиданное сообщение. Лидеры четырех стран Евразийского экономического союза, ЕАЭС, России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана приняли специальное заявление по пятому члену своего союза, то есть Армении. Там, в частности, говорилось... Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в, возможно, короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Так, стало известно, что с требованием, чтобы Армения определилась со своим геополитическим и экономическим выбором, выступает не только Россия, но и некоторые другие государства, которые не хотят ссориться с Россией из-за Армении. Примечательно, что это заявление было принято без участия армянского премьера. В это время Никол Пашинян был занят агитацией на улицах Еревана и за пределами столицы. А когда он ознакомился с позицией коллег, отреагировал на нее в довольно ироничной форме. «Благодарен коллегам ЕАЭС за признание легитимного права Армении, впрочем, как и любой другой страны ЕАЭС, развивать отношения с различными партнерами», и создавать торгово-экономические альтернативы для своей страны. Считаю такой подход полезным для ЕАЭС, поскольку существование возможных альтернатив – фактор, который будет способствовать развитию конкурентоспособности и привлекательности ЕАЭС. После заявления в Астане санкции России в отношении Армении стали жестче, а Никол Пашинян после выигранных выборов все же позвонил Владимиру Путину. О чем говорили заклятые союзники? Сообщения о возможных российских санкциях появились вместе со стартом предвыборной кампании в Армении. До этого Никол Пашинян успел побывать в Москве и услышать просьбу Кремля допустить до выборов пророссийские силы. И их действительно допустили. Но даже это не помогло избежать пресловутых сообщений от Роспотребнадзора. Одно за другим в армянской продукции начали выявлять несоответствия российским стандартам качества. Сначала под бан попали известная минеральная вода Джермук, вино и коньяк некоторых производителей. Затем пошли цветы, фрукты и овощи. Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники происхождением и отправлением из Армении до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции, говорилось в сообщении организации. Тогда же стало понятно, что в отличие от предыдущих случаев, сейчас Кремль собирается играть в долгую. Ограничения коснулись самого масштабного сегмента и были введены точно перед сезоном сбора урожая. Основным рынком сбыта для армянских абрикосов, черешни, яблок, помидоров, огурцов и перца годами оставалась Россия. И в Москве, конечно же, рассчитывали на эту зависимость как на надежный рычаг давления на партнера. В Армении были надежды, что после выборов все вернется на круги своя, и что это лишь попытки повлиять на умы и выбор людей через торговую войну. Но эти ожидания быстро улетучились. Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила парламентское большинство и возможность вновь избрать его на пост премьер-министра. А в Москве начали думать, что бы еще запретить. И нашли. Следующая волна касалась рыбной и молочной продукции. По сути, под запретом оказалась практически вся армянская продукция с добавленной стоимостью, которая занимала определенную нишу и была интересна российскому потребителю. Тогда армянский премьер решил все-таки пообщаться с российским правителем и понять, как можно решить проблему. После первых сообщений о телефонном разговоре между Пашиняном и Путиным все с нетерпением ждали деталей. На сайте Кремля появилось очень лаконичное, но вполне конкретное коммюнике, которое не оставляло места для двусмысленности. Владимир Путин подтвердил приверженность принятому на саммите ЕАЭС в Астане 29 мая 2026 года совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий Республики Армения, направленных на вступление в Европейский Союз. В частности, была акцентирована необходимость проведения в Армении в, возможно, короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Так стало понятно, что решать какие-то проблемы с помощью переговоров в Москве никто не собирается. От Еревана требовалось провести референдум. Референдум будет, но потом. Поняв, что в Москве уже особо не церемонится ни с заявлениями, ни с проводимой политикой, в Ереване решили тоже не сдерживаться. Премьер Пашинян прямо заявил, что механизмы ЕАЭС не работают. А если не работают механизмы, значит, самого Союза, по сути, уже нет. Проблема не в Армении, а в ЕАЭС, потому что оказывается, что Евразийский экономический союз парализован и не работает. Если этот вопрос не будет решен быстро, позвольте предсказать, что это станет началом конца ЕАЭС. Затем в начале августа Пашинян поехал в Бишкек на заседание Евразийского межправительственного совета. Он раскритиковал структуру и заявил о праве своей страны на альтернативы. Это легитимное право любой страны. Все страны работают над тем, чтобы были альтернативы. На данный момент лучшей позицией для ЕАЭС было бы не торпедировать этот процесс, а наоборот, работать над тем, чтобы повысить конкурентоспособность и привлекательность ЕАЭС. Это правильный подход, и Армения готова работать над этим. Но, конечно, в ЕАЭС это предложение вряд ли воспримут всерьез. Кроме того, Россия годами рассматривала Армению как свой форпост. За последние годы статус-кво на Южном Кавказе изменился. Москва не то что не единственный, а уже даже не главный игрок в регионе. Смириться с этим в Кремле, конечно же, не хотят. Но особых механизмов воздействия, кроме экономических, у России сейчас попросту нет.
Радио «Инсайдер».
Почему Россия упустила Армению? Армения потеряла Нагорный Карабах в 2020 году, а спустя несколько лет, после исхода армянского населения из непризнанной республики, Россия потеряла свой главный козырь в регионе. Вопрос Нагорно-Карабахского конфликта годами позволял Москве нажимать и на Ереван, и на Баку. И этого было достаточно для того, чтобы две постсоветские республики проводили свою внешнюю политику в жесткой привязке к желаниям Москвы. Но в сентябре 23 года Азербайджан установил полный контроль над Карабахом. Порядка 120 тысяч армян буквально за два дня покинули свои дома, а российские миротворцы оставались в роли сторонних наблюдателей. В итоге умиротворять было уже некого, и российский контингент покинул Карабах на два года раньше установленного срока. Это было без преувеличения фиаско политики Кремля в регионе. Особенно показательно, что произошло оно именно в Нагорном Карабахе, где к России относились максимально лояльно. Кроме политических последствий, Москва понесла и огромный имиджевый урон. Рейтинг России в Армении за несколько лет после войны просто обвалился. Непосредственно перед войной отношения с Россией оценивали как хорошие 92% граждан. К 24 году 66% респондентов оценили отношения с Россией как плохие или очень плохие. Весной 26 года 55% респондентов сказали, что не доверяют России. Ситуацию можно было бы спасти и после 2020 года. Нагорный Карабах не входил в состав Армении, и Россия имела полное формальное право не помогать Еревану сохранять контроль над этим регионом. Но последующие события окончательно закрепили за Кремлем статус ненадежного союзника. После Карабаха Баку несколько раз шел на эскалацию уже на территории Армении. В сентябре 22 года вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление, нарушили государственную границу и заняли новые территории. Сотни человек были убиты. Тогда стало ясно, что Армении в одиночку будет трудно противостоять внешним угрозам. У Еревана были опции, в частности, в рамках организации договора о коллективной безопасности. Армения официально обратилась к партнерам по военному блоку за помощью, но не получила даже политической поддержки. Союзники заявили, что нужно разобраться, где проходит граница двух государств. Это стало поворотным моментом во внешней политике Армении. Ереван обратил взоры на Запад. В Брюсселе попросили окончательно отказаться от каких-либо претензий на Нагорный Карабах. А взамен были готовы направить в Армению гражданскую миссию, оказать политическую, экономическую, гуманитарную и даже военную помощь. Никол Пашинян согласился. Так Москва перестала единолично контролировать процессы на Южном Кавказе.
Радио «Инсайдер».
Рычаги давления и контраргументы. Армянская экономика была и остается зависимой от России. И эта ситуация значительно не изменилась за последние 8 лет после бархатной революции 2018 года. Достаточно сказать, что до введения санкций 90% армянской сельхозпродукции направлялось в Россию. По последним официальным данным Статистического комитета Армении, за первое полугодие 2026 года на долю России пришлось более 35% общего объема экспорта республики. Но, вопреки ожиданиям, российские ограничения не убили армянскую экономику и даже не привели к серьезному коллапсу, по крайней мере, пока. В долгосрочной перспективе потери будут, но сейчас правительство южнокавказской страны занято поиском альтернатив. На этом фоне Европейский Союз идет навстречу Еревану. Брюссель уже выделил десятки миллионов долларов помощи для укрепления экономики в рамках плана роста для Армении, а также частично открыл свои рынки для армянской продукции. В итоге на полках французских, польских и нидерландских магазинов оказались фрукты и овощи из Армении. Но у России остаются другие рычаги давления. Это, например, голубое топливо. Армения продолжает закупать российский газ, и в Москве недвусмысленно дают понять, что цены в скором времени могут быть пересмотрены. Но в этом случае ответ не заставит себя долго ждать. В Армении все еще дислоцируется 102-я военная база, а российская компания РЖД управляет армянскими железными дорогами. Но при необходимости армянские власти обязательно используют эти козыри, о чем премьер Пашинян уже заявлял. Сейчас много говорится, в основном оппозиции, о возможности подорожания того-то или того-то. Но может выясниться, что за то, что в Армении было бесплатно 30 лет, Армения начнет требовать 2 миллиарда долларов. Я не намекаю на железную дорогу. Я прямо говорю, что это собственность Республики Армения, и другого варианта нет. Впервые после развала Советского Союза у России нет явно выраженных рычагов давления на Армению. А те, что есть, лежат исключительно в экономической плоскости. Справившись с этой ситуацией, страна сможет сделать и самостоятельный политический выбор. На фоне возможного подписания мирного соглашения с Азербайджаном и открытия армяно-турецкой границы, европейские перспективы Еревана становятся все более очевидными, и Россия вряд ли сможет что-то с этим сделать.
Читайте новости, пользуйтесь мессенджерами и смотрите YouTube с VPN от Insider. Ссылка для оформления подписки в описании подкаста.